Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Напомню, что на этой неделе мы говорим о политической церковной истории Византии, о становлении, о кризисах, о том, как церковное и политическое переплеталось. Говорим мы с экспертом по истории и культуре Византии, кандидатом юридических наук Дмитрием Казанцевым. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Прошлая наша программа закончилась на том, что кризис 7-8 века тоже, в свою очередь, закончился, и наступает очередной расцвет в истории Византии, Восточно-Римской империи. Наверное, можно сказать, что кризис 7-8 века ознаменовал собой уже полное завершение античного периода в истории. Понятно, что если мы будем говорить о таком строго научном подходе, то средние века закончились сильно раньше. У нас вот такая граница средних веков и античности – это, наверное, Константин. Но вот эти отголоски античной культуры, они тоже имели свое какое-то такое продолжение на протяжении еще нескольких столетий, и в VIII веке, наверное, окончательно завершились. Так?
Совершенно верно. Очередной ренессанс Византии, IX век, а это, конечно, уже средневековое, сугубо средневековое бытие Римской империи, которое ознаменовано в том числе двумя важными, хотя на первый взгляд не так заметными, внешнеполитическими событиями, ключевыми для последующей истории Византии. Первое событие случилось буквально в первый год нового столетия, это коронация Карла Великого в Риме, который объявил себя императором римлян. И объявил себя он не на пустом месте. Как повод для своих таких амбиций он использовал не только и не столько масштаб вот завоеваний, когда под его власть приходила одна за другой там провинции бывшей Западной Римской империи, и не только авторитет папства, которое очень плавно, постепенно оно мигрировало от восточного центра к западному центру. В качестве формального повода был использован как раз-таки иконоборческий кризис, когда папа подчеркивал то, что на Востоке, во-первых, нет православного императора больше, а вот на Западе есть франки вполне себе православные, и теперь нас будет защищать новый король франков, которого мы по такому поводу назовем императором. Это религиозный аспект. А аспект культурный, то, что вообще-то вот это сугубо христианское достижение в виде равенства полов, что женщина тоже человек, оно проникало в умы новых обитателей бывшей Римской империи далеко не сразу. Если, допустим, для античного обывателя это было в порядке вещей, женщина – это собственник, женщина могла участвовать в политике, но женщина только, не знаю, не занимает церковные должности, ну и армии не командует, вот все, все остальное женщина может. То для Запада вопрос о том, а человек ли женщина, еще в VIII веке был вопросом больших дискуссий. Там папе римскому приписывают эдикт, который прекращал споры постановлением о том, что нет, все-таки человек. Но во времена Карла Великого, собственно говоря, в момент коронации, Востоком правит женщина-императрица Ирина, которая отстранила своего малолетнего сына от власти, там изувечила его, отправила в ссылку и правила сама. И вот для западноевропейского обывателя больше в Римской империи нет власти никакой. Ни религиозно-легитимной, ни гендерно-легитимной. Поэтому кому-то эту власть нужно подхватить. Ее подхватывает Карл Великий. Да, его империя была недолговечной, там уже при его внуках все это посыпалось. Но, тем не менее, появился прецедент, когда в римском мире, теперь уже не единым, но тем не менее все еще осязаемым и важным для всех обывателей того времени, в римском мире появился иной император, помимо императора на Босфоре. Второе событие было куда менее заметно, но для Византии оно было куда более значимым, в конце концов стало роковым. Самый западный город Византийской империи, самый итальянский город Византии, самый византийский город Италии, Венеция, да, он потихоньку тоже очень плавно становится независимым. Когда Венеция обрела независимость, тайна сия велика есть. Когда Канада обрела независимость? Вот примерно такой же вопрос. Кто-то относит это к правлению Василия I, кто-то к правлению Василия II. Ну, вот где-то в это время, 9-й, 10-й век, точно не 11-й, Венеция, оставаясь византийской по культуре, по укладу жизни, по торговым приемам, вот, собственно говоря, все венецианские достижения, они вплоть от плоти византийские, становится автономным центром театра. И с каждым десятилетием буквально Венеция все более зримо будет претендовать сначала на экономическое, а потом и на политическое и на военное доминирование на территории всей Византийской империи, потому что, собственно, венецианский мир – это мир византийский, абсолютно органичный.
То есть пока, кстати говоря, у Византии были свои кризисы 7-8 века, то у Венеции были свои. Там шли постоянные внутренние междоусобные войны за власть в городе, за контроль над торговлей, за... да много за что.
Вообще всей Западной Европе, понятно, что мы говорим например, про кризис 7 века Византии, но вообще для Западной Европы все эти столетия, темные века, это время кризиса. И для Венеции это тоже актуально, безусловно, потому что до Венецианской империи еще несколько столетий, еще у нас на пороге не 13-й, не 14-й век, тем более не 15-й, но да, вот эта уникальная система власти, республиканская система власти, такая очень сложная система формирования коллегиальных органов формировалась в Венеции тогда, и на пустом месте, как ответ на вызовы, которые республике нужно было преодолеть, молодой республике, чтобы стать, в конце концов, не просто независимым полисом, но и центром всей торговли Средиземноморья. Но это будет потом. Пока еще Византия этого не сознает, пока еще там на ближайшие столетия венецианцы – это верные союзники, вассалы византийцев, которые помогают вот на море своей блистательной метрополии. И действительно, метрополия входит в новый период блеска, которые весьма условно, но обычно отсчитывают от воцарения новой, самой долгоживущей на византийском троне македонской династии, которая на самом деле пришла к власти довольно мрачно. Да, это была византийская мечта, которая, кстати, уже после македонской династии более немыслима, когда человек простого сословия за личные вот выслуги поднимается к вершинам власти, но, как это часто бывает в византийской истории, убивает своего покровителя, императора Михаила, и потом вот вся историография византийская следующей династии, македонской династии, она пытается оправдать этот поступок, собственно говоря, там приписывает Михаилу много нехороших черт, реальных, вымышленных, но тем не менее, и наоборот воспевает нового императора, который действительно стал очень хорошим самодержцем из очень такого циничного заговорщика.
Вы имеете в виду Василия?
Да, Василий I, который македонянин, этническим был армянином, скорее всего.
И там интересно, вот в этом тоже видится важная страта такая в истории Византии, что императорами могли стать люди, произошедшие из абсолютно разных частей, не только империй, но и вообще пришлые, но при этом они получали власть и в империи, и в городе.
Да, они очень постепенно двигались по социальной лестнице. Юстиниан, первый пример, это выходец из далекой-далекой провинции. Ему там позднейшие легенды ему приписывают славянское происхождение, что крайне маловероятно, тем не менее. Хорваты считают его своим, черногорцы считают его своим, вот откуда-то оттуда, вот там из глубокого, там сербы считают его своим, то, что вот знаменитая Юстиниана Прима, это вот город не на пустом месте построенный, но действительно вот дядя его Юстин, это такой очень провинциальный солдат. Вот Василий, наш македонянин, он тоже из довольно незнатного рода. Могли занимать престол аристократы, могли совсем не аристократы. Вот он занял престол, и именно к этому событию, по одной из версий, потом вторую версию озвучим сегодня, возводят обряд миропомазания самодержцев. То есть человек, восходя в высшую степень власти, как бы обновляется и заодно смывает себя грехи. И Василию было что смывать, потому что там, помимо убийства собственно говоря, предыдущего императора, мог бы так помягче сказать, он сомневался в происхождении своего первенца. Как элегантно сказано у историка, возможно, генетически новая династия македонская все-таки была продолжением династии Амарийской, к которой, собственно, Михаил III относился. В общем, там много было дворцовых тайн, собственно, всю жизнь своего императора, будущего льва-философа, Василий недолюбливал, мягко говоря, несколько сроков лев-философ в тюрьме отсидел. В общем, там было все жестко. Но, как ни странно, для империи это было время очень плавного, очень нелинейного, но тем не менее неуклонного восстановления, когда возвращались территории, когда постепенно болгарская угроза отходила, и в конце концов, там, через 100 лет, вся Болгария будет включена в состав империи, когда самое главное была восстановлена экономика и культура получила новый импульс. Вот тот самый македонский ренессанс, и это время потомков Василия I, которые утвердились на троне, именно македонский ренессанс – это эпоха крещения Руси.
Что важно в правлении Василия в его церковном измерении? Он менял патриархов, он возвратил патриарха Игнатия, сменил его, вернул из ссылки патриарха Фотия. Тут для нас, наверное, важно, почему императоры с такой легкостью меняли патриархов, и как у них это было возможно, и почему в некоторые периоды византийской истории происходило наоборот.
Например, взаимодействие императора Василия с патриархом Фотием, тоже знаковой фигурой той эпохи, показывает нам, что даже имея такого авторитетного, харизматичного, знаменитого оппонента, императора все же доминирует над патриархом. Но уже при его сыне, при льве-философе, церковь возвращает себе свои позиции. Лев-философ сталкивается с позицией церкви и с большим трудом ее преодолевает, должен идти с ней на компромисс. А при следующих императорах патриархи подчиняют себе де-факто светскую власть. Уже патриархи имеют императоров, такое тоже будет во времена Македонской династии. И поэтому вот это вот взаимодействие постоянное и соперничество духовных и светских властей, конечно, отмечает всю историю Македонской династии. Да, император претендует на первенство в делах церкви, в догматике, именно Василий I окончательно утверждает, допустим, иконопочитание, но и в администрировании в том числе. И никогда император в полной мере в этом не преуспеет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Дмитрий Казанцев, эксперт по истории и культуре Византии. А, кстати, вот тоже всегда было интересно низложение патриархов. Это вполне рядовая история для Византии. Для нас сейчас, людей, которые смотрят на эту историю из 21 века, где есть, если мы люди церковные и представляем себе современное каноническое право, для нас низложение епископа означает его потерю им сана. Ну, или, по крайней мере, удаление на покой, где его возможность служения тоже регламентируется. Он не может поехать служить туда, куда он вздумается. Ему обычно определяют конкретный храм, где он может служить, или в монастыре. А в Византии все было по-другому. И как вот это канонически регулировалось, для меня, например, не очень понятно.
Это канонически могло не регулироваться никак.
Ну, вот низложили патриарха, и кто он теперь?
Он теперь епископ, а если император повелел, он монах. А мог быть, он вообще не епископ и не монах, мог быть, он вообще полностью удален из церковной системы.
А потом следующий сказал, это было незаконно, да. И его снова вернули.
Да, и
снова
он в своем сане, да, продолжает управлять.
Владык святый, вот вам все ваши... Да.
Одного епископа могли возводить на патриаршую кафедру там два раза за жизнь, три раза за жизнь.
Ну, вот мы, собственно, Игнатия и Фотия вспомнили. Игнатия дважды, Фотия дважды. А Фотия первый раз вообще за несколько дней из мирян возвели в патриарши.
Да, 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 да. Это вот издержки той самой симфонии, которая работала далеко не по Юстинианову лекалу. И вот в прошлый раз мы с вами говорили про то, как это работало во время кризиса, когда церковь могла быть в союзе с императором, а могла быть в жесткой оппозиции к нему. Не работало это во времена Македонской династии в том числе, потому что де-факто патриарх столицы стал одним из самых уважаемых, очень специфических, но все-таки чиновников императорского дворца.
А он был чиновником императорского дворца в первую очередь, или он был все-таки священнослужитель?
И то, и другое. Вообще, вот история Византии, культура Византии, политическая культура Византии всегда двойственна. Сам император, кто это такое? Тиран и самодержец, либо магистрат, который избирается из народа, народом и для блага народа. Или помазник, как раз вот со времена там Комнинова или Македонова. И то, и другое, да. Доктринально, вот в своей книге я это очень подробно разбираю.
А напомню, да, что у Дмитрия монография как раз вскоре выходит, посвященная тому, о чем мы сегодня и вот предшествующие последующие дни говорим, будем говорить.
Да, монография ровно про статус императора, про его взаимодействие с духовной властью, с гражданским обществом, с административным аппаратом. Вот император всегда доктринально мыслился как представитель народа, как избранный чиновник. И даже вот самые последние эпохи, там, 12 век, 13 век, 14 век, политические мыслители у нас сомневаются, вообще можно ли передавать власть императора по наследству от отца к сыну, нормально ли это? Да, такое бывает, но в виде исключения. Но при этом на практике император, вот такой вот весь себя демократический император, избранный народом, утвержденный сенатом, одобренный церковью и армией обязательно, мог править как самодержец и тиран. А император подчинен закону, безусловно, но сам император – это ей живой закон. Вот как это уживалось в голове у византийцев, как это уживалось на практике? По очень сложным схемам, это были непростые конфигурации. Также патриарх. Да, он чиновник, назначаемый императором, но при этом он же глава корпорации, независим от императора, и при этом он, безусловно, духовное лицо, глава церкви, по крайней мере, поместной церкви, а с некоторых времен глава поместной церкви, который претендует на роль верховного арбитра для всех поместных церквей, хотя вот этот статус, его претензии на этот статус, они как раз-таки тоже оформляются во времена Македонской династии, когда вот сам вопрос церковной автономии, церковного самоуправления для народов, входящих в состав империи, тоже становится таким, если угодно, политическим инструментом. Вот там болгары пока непослушные, они имеют свою патриархию. Они восстали против императора,
их отобрали патриархию. К этому, кстати говоря, относится и наш знаменитый, скорее всего, относится праздник Покрова, который явно был известен византийцам, установлен на одном из соборов, попал в болгарскую церковь, потом болгары повели себя не так, болгарская церковь упразднилась. Собор, который все это устанавливал, был отменен, его решения были дезавуированы, соответственно, праздник Покрова больше не отмечался в Византии, но в Болгарии остался на некоторое время, а за это время успел уйти к славянам.
Да, из Болгарии, как многие церковные обычаи, да и книги, да и правила, пришел к нам, и парадокс в том, что изначально-то, если там вот, верить преданию официальной версии, праздник Покрова – это праздник спасения столицы Византийской империи от нашествия наших с вами предков
русских. Ну, или не наши, это сарацины, там, в общем…
По одной из версий.
География предков наших или не наших, она широка в этом празднике, но это говорит о том, что праздник на самом деле в Византии жил недолго. Коль скоро там даже не очень точно понятно, кто конкретно оккупировал, пытался оккупировать Константинополь, и, соответственно, в народной памяти еще не укоренилось само событие.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И это же не только этот праздник. Есть такие вот мясночтимые праздники, которые мы так вот довольно смутно помним, с неопределенной исторической датировкой, которые возникали, а потом исчезали. И вообще и светская жизнь, и религиозная жизнь Византии – это же не комар в янтаре, она очень динамична. Есть традиции, которые пришли прямо к нам неизменно. Есть традиции, которые были забыты еще в самой Византии. Вот, допустим, к македонской эпохе относятся традиции во время народных религиозных шествий летающих икон. Угу, мы даже до конца не понимаем, а вот что это? Это такая хоругви.
Я читал...
Или это такой религиозный волейбол?
Я непонятно. Читал в каком-то из исследований, понятно, что автор этого исследования сам в древнем Константинополе не был, но он описывает это именно как небольшие нити, к которым были привязаны иконы, и которые как бы летали, причем для толпы, которая собиралась на это посмотреть как на чудо, это не было чудом, было очевидно, что это привязанные за нити, но это была некая... проекция этого чуда на конкретную ситуацию. Такой спектакль. Но так как все-таки византийская агеография, византийское литературное творчество, оно изобиловало сравнениями, оно, естественно, изобиловало аллегориями различными. Таким образом, как бы в ней зафиксированы вот такие вот чудесные перемещения и пролеты икон.
Да, вот для нашего обывателя это спектакль.
Но для византийского обывателя это спектакль, а для нас это, возможно, чудо какое-то.
Но византийцы воспринимал спектакль глубже, чем мы. Для него очень важен был образ в тексте, в искусстве, в действии, где угодно. Вот в прошлый раз мы с вами много раз говорили про императора Ираклия, и вот к его правлению относится интересная традиция, когда римское триумфальное шествие, еще времена Юстиниана, Велизарий устраивал триумфальные шествия, сам ехал в колеснице, несли перед ним трофеи, в том числе из иудейского храма, там за ним шли рабы, в том числе покоренные короли. А вот Ираклий при входе в город через золотые ворота, почему через золотые, тоже отдельная история, но сам спешивается, и в колеснице помещается икона Богоматери Адигитрии.
А через что он еще должен был заходить?
Помню, просто золотые ворота, там три створки же были. И вот центральная створка, это
сейчас
золотая.
Сейчас все заложено.
Сейчас нет, только мы видим, хотя своды сейчас.
А, так жалко, что никто вообще в ту часть из посещающих Стамбул туристов обычно не заезжает, потому что, как-то туда надо ехать на автобусе вдоль Мраморного моря, потом через какую-то помойку лезть. Ты когда, я не знаю, не был 10 лет там, вот где золотые ворота, но, по крайней мере, 10 лет назад там все было именно так, то есть ты доезжаешь на автобусе достаточно долго, там, мимо стен Феодосия, ты едешь, доезжаешь до их окончания, там сейчас какая-то помойка, ты через нее пробираешься, и оп, и перед тобой вот те самые золотые ворота, которые сейчас не нужны, не помню, магистрату, ну, там, мэрии Стамбула, ни туристам, никому, только вот тем людям, которые... безумны в своем желании это увидеть. И когда ты обходишь это, там еще полиция что-то охраняется, какая-то колючая проволока. Но когда ты всеми правдами и неправдами заходишь на ту сторону, ну, там какая-то маленькая сувенирная лавочка стоит, а 10 лет назад было, может, там сейчас все вообще по-другому и расцветает, и все туда ездят, не знаю. И тебе вот оттуда ты начинаешь свой путь назад к Золотому Рогу через весь старый Константинополь. Вот это там стоящее путешествие.
Ну, к сожалению, да, конечно, византийские памятники в Стамбуле за редчайшим исключением, там вроде пары цистерн, находятся в большом небрежении, там можно найти какую-нибудь потрясающую церковь, кстати, македонской эпохи, но чтобы к ней пробраться, нужно именовать стаю собак, которые смотрят на тебя с кулинарным интересом.
Собаки тоже у Золотых Ворот смотрели на нас с кулинарным интересом, я помню. Как раз мы тогда с всем, наверное, хорошо нашим слушателям знакомым Михаилом Хрущевым и его школьниками первый раз побывали в Стамбуле. Он, по-моему, не первый, я первый раз туда поехал. У нас была большая компания, в том числе компания друзей, но основным предлогом нашей поездки было то, что мы везем туда Мишиных школьников. Ну, мы действительно их туда возили. Далеко, ну, там были другие учителя, которые там показывали им более правильный Стамбул из окна двухэтажного экскурсионного автобуса официального, а мы с небольшой группой желающих, там, старшеклассников и, собственно, наших друзей ходили по самым злачным местам. Например, там мы ночью гуляли по каким-то злачным окрестностям, глубинам Фатиха, и только потом узнали, что это достаточно опасное вообще... история. Люди оттуда уезжали в исламское государство, запрещено в Российской Федерации, и, в общем, сами того не желая.
Охотно верю. Мне как-то тоже в «Сумерках» бродило примерно по этой части. Никому не советую, 1 из 10. Но при этом, кстати говоря, если мы возвращаемся в македонскую эпоху, вот чуть-чуть повыше этого места, сейчас уже совершенно неузнаваемые, располагаются дворцы бывшей византийской знати.
Ну, вот дворец Кантемира, замечательный дворец Кантемира, который, ну, он, правда, ближе к Золотому Рогу, мы о нем вспоминали, по-моему, то ли в прошлой, то ли в позапрошлой программе, ты поймешь, что это дворец Кантемира, причем хорошо сохранившийся, только если ты будешь сидеть и смотреть на него из какой-то очень дешевой кафешки, которая у него во дворе расположена. Но она расположена там не потому, что это какая-то туристическая знаковая достопримечательность, дворец Кантемира, а просто потому, что это, ну, дешевая кафешка в центре города, и вот с обратной стороны, так как она дешевая, там гуляют куры, какая-то живность бегает еще, и ты понимаешь, что вот этот на самом деле знаменитый византийский дворец.
Да, или Мерилеон, вот мы говорили про Льва VI, когда он, собственно, умер, его сыну-то было всего ничего. И страной реально правил полководец Роман Лакопин, довольно талантливый полководец. Вот от него осталась его дворцовая церковь, которую очень сложно найти там вот среди рыночных развалов, и под ней ее подклеить сейчас рынок. А она это такая маленькая мечеть. И вот ее формы в эпоху расцвета стали прототипом для множества церквей. Это вообще такой вот эталон крестово-купольного храма, такого очень элегантного, когда три центральные колонны, это не кирпич, а такой мрамор, они очень тоненькие, они не разбивают пространство. Но сама мечеть теперь неузнаваема фактически.
В это, прости, пожалуйста, что это где?
Мерильон – это, ну, вот русский квартал, называют, где вот их подаются тряпки вот эти вот все, недалеко от стен Константина, чуть-чуть южнее места.
Все, я понял, да. Вот. Извините за эту экскурсию. Вот. А мы, кстати, вернемся к нашей программе буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, эксперт по политической и истории Византии, по культуре Византии. Я Алексей Пичугин, через минуту мы все здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук и эксперт по истории Византии, культуре Византии. Мы говорим о политическом становлении политической византийской культуры в разные периоды существования, потому что с каждой новой династией, с каждым зачастую новым императором что-то в политической культуре менялось и становилось заново. То же самое и в церковной, то же самое и с патриархами было, потому что несмотря на всю монолитность, ну, уже вот, ну, к моменту 9-8-9 века уж точно, церковной жизни в Византии, все равно что-то менялось каждый раз. И вот мы сейчас говорим о македонской династии, которая правила Византии. Это был как раз такой очень явный расцвет, расцвет перед, наверное, последними кризисами империи, после которой уже и латинский захват Константинополя последовал, и падение Константинополя. Все это уложилось в 1500 лет, но это уже пошло, там, невзирая на культуру, которая перед падением Константинополя пережила очередной расцвет, но вот вся совокупность политической и церковной истории, она покатилась вниз. Но мы сейчас в династии Македонской, при которой пока еще все процветает.
Да, действительно, тогда и византийская культура, прежде всего, доминировала в Европе, безусловно. Тогда византийская экономика доминировала в Европе, безусловно. Византийский, собственно говоря, солидус золотой был свободно конвертируемой валютой от Атлантического до Тихого океана. Он принимался везде.
Как называлась деньга?
Солидус.
Солидус?
Потом в позднейшую эпоху стали называть империалом, но это не совсем одна и та же монета, не суть. Это золотая монета. Никто больше золотую монету в то время не чеканил. Византийцы этим очень гордились и заслуженно. И именно с урезания золотой монеты, с уменьшения ее массы на излете македонской династии и начался тот глубокий экономический, а потом и политический кризис, который в конце концов закончился катастрофой.
Я совершенно не разбираюсь разбираюсь в нумизматике, меня всегда это интересовало, и у нас есть даже вот с Дмитрием общий друг нумизмат, замечательный священник, который вот в этом очень хорошо разбирается, и я всегда, когда мы где-то собираемся, я с удовольствием наблюдаю за беседами отца Валентина и Дмитрия. Мне это очень интересно, но для меня это темный лес.
Отец Валентин потрясающе, он так, значит, раскладывает вот там на столе монетки, каждый из которых старших крещений не Руси, говорит так вот, вот здесь, значит, вот серебряная монета изображена императора такой-то, потому что у него усы, как у Чапаева, это император Ираклий, если что, или Константин Паганат. А вот здесь уже, это очень важно для культуры Византии, уже нет императора на монете вообще, но там есть изображение Христа. Вот в этом сакральном нумизматическом поле Христос вытесняет таки императора, что очень важно для эпохи. И вот когда смотришь на эти монеты, осязаешь их, вот эта живая история становится гораздо более понятной тебе, гораздо более осязаемой и в прямом, и в переносном смысле этого слова. И, собственно говоря, эти монеты тоже дают нам понять, а почему, собственно говоря, у князя Владимира был не такой большой выбор. Конечно, он честно выслушал там и послов из Персии, он выслушал послов из Рима, особо не впечатлился по понятным причинам, и почему он восхитился Византией, это абсолютно понятный, может быть, прагматический выбор, и не только обусловленный красотой, безусловной красотой богослужения Святой Софии, но и красотой всего остального византийского, что с чем князю приходилось в течение жизни иметь дело. Выбор очевиден, выбор логичен, крещение Руси, если угодно, не могло не состояться. До этого состоялось крещение, допустим, Алании, там в начале X века, это вот когда христианство перешагнуло Кавказский хребет. До этого крещение Великой Моравии, вот первое грандиозное, собственно, независимое славянское государство. И везде там византийцы приложили свою руку самым непосредственным образом, хотя для них, если мы судим именно по византийским хроникам, это были события сугубо второстепенные. Ну, там, да.
Ну, крестился еще кто-то.
Да, очередные варвары попросили нашего, значит, Севаста прислать к ним миссионерам. Прислали, замечательно, двигаемся дальше. Вот. И вот, вот так вот Византия жила довольно долго. Для византийцев куда более значимы были победы над Болгарией. Этот вот грозный враг, могущественный враг, который там столетиями портил кровь империи.
Ну, все-таки смотрите, Киев и Болгария, кстати, как Болгария времен Македонской династии и Болгария современная на карте сочетаются?
Ну, в Болгарии вот это вот самые эпохи расцвета, это примерно в 4-5 раз больше современной Болгарии. Это вот далеко за Дунай, вот туда вот Венгрию, на Карпаты, это все Болгария, Болгария, Болгария.
Но еще надо помнить, что от Стамбула до границы с современной Болгарией ехать совсем недалеко на машине, может, ну, как бы люди из... понять не так, что для жителей... юго-восточной части Болгарии поехать в ближайший город проще в Стамбул, чем в какой-то там, не знаю, ну, в Пловдив, например.
И вот для понимания византийских реалий, вот той эпохи, начала Македонской династии, важно понимать, что граница была примерно там же. Для Романа Лакопина, того, которого упоминали вот перед перерывом, действительно, болгарская угроза – это вот здесь, вот враг у ворот. Там, болгарский хан приезжает прямо завтра. Да, и поэтому отодвигали границу, в том числе руками Святослава, знаменитый Никифор Фоку, Иоанн Цимиский. Византии повезло с императорами-администраторами, с императорами-полководцами. Они там границу отодвигали, потом власть вернулась уже к прямым потомкам Василия I, и вот Василий II окончательно ликвидировал болгарское государство, что был последний грандиозный триумф Византии, после которого в политической истории очень не сразу, через несколько десятилетий, ну, все пошло под откос. Первый звоночек был, это неудачная попытка завоевания Сицилии, когда Сицилия обречена, сейчас до римляне вернутся, и все будет хорошо, и они вернулись, собственно говоря, под началом знаменитого полководца эпохи Георгия Маниака, вот его фамилия стала нарицательной, собственно говоря.
Да, это отсюда.
Отсюда. Mm-hmm. Да, он талантливый такой, огромный человек, неистового нрава, а потом просто в столице под него стали интриговать и отозвали его, очередной победоносной кампанией. И он, понимая, что его ждет, просто поднял восстание. Почти захватил престол, но был случайно убит буквально вот на пороге власти. Там, по официальной версии, значит, стрела в него попала, что там было на самом деле не вполне понятно. И, в общем, тут борьба за власть в очередной раз привела Византию на порог катастрофы, и катастрофа случилась. Да, понятное дело, что пологом к этой катастрофе стали, конечно, изнурительные победы Василия II. Тот самый Василий II, который крестил Русь, который выдал свою сестру за Владимира, ну, в качестве определенного отступного за Варяжскую гвардию, которую Владимир ему прислал, и там в течение 100 лет, даже больше, 200 лет, вот, условные варяги, на самом деле сначала русские, потом англичане, были вот такой личной гвардией, такой прообразом швейцарской гвардии императора. Тот самый Василий II, который завоевал Болгарию, который держал в страхе восточный арабский мир, он, конечно, истощил казну своими победами, как Юстиниан за полтысячелетия до него, и потихонечку империя стала приходить в упадок. И, допустим, Василий принял одно катастрофическое решение, связанное с Италией, которое стоило империи потом жизни.
Ну, давайте все-таки до этого дойдем, а пока мы говорим про расцвет, а что с церковью? Ну, помимо патриарха, вот бытовая жизнь церкви.
А вот с церковью ситуация очень парадоксальная. С одной стороны, византийские культы, византийские церковные порядки, даже номоканоны – это образец для подражания всего мира, христианского мира. Даже вот западный мир, который находится вот на пороге раскола, ну, вот еще там Михаил Кирларий непостриженного монахи, и тем не менее, и в Риме, и, понятное дело, на Балканах, и на Руси все вот эти вот византийские образцы заимствуют по мере возможности. А с другой стороны, если мы читаем самих хронистов византийских, они отзываются о своих современниках отнюдь нелестными словами. И мы вот видим этот глубокий разрыв катастрофический между замечательной обрядовостью и реальностью жизни, которая, казалось бы, в христианском государстве от христианских идеалов очень далека. И это было бы извинительно там для диких франков каких-нибудь, которые, ну просто дикие. Поэтому понятно, что учение Христа не может в их быт вот проникнуть. Но здесь древняя цивилизация, которая номинально много раз присягала на верность Евангелию, на самом деле в повседневной жизни от Евангелия максимально далеко. И в нравственном плане, там, в брачно-семейных отношениях, в гражданских отношениях, в каких угодно отношениях. Я там не хочу цитировать этот отрывок, он такой не для подростковых ушей, но вот византийский обыватель, византийский богослов не стесняется в выражениях, характеризуя нравственное состояние своих современников.
Ну, литература того времени, она наполнена памфлетами в адрес духовенства, причем в абсолютно православной империи. И это, кстати, признак православной империи, так как духовенство – это часть общества, это в какой-то мере чиновники. Нельзя, наверное, назвать чиновником священника из небольшого приходского храма где-нибудь в окрестностях Константинополя, но если речь идет о священнике из Святой Софии, то, во-первых, это, ну, фактически наемные люди, которые пришли в клир из разных совершенно профессий. Кто-то был моряком, кто-то был торговцем чем-то на Константинопольском рынке поблизости. И каждый из них, мы сейчас будем говорить про метаною, про то, что это у них какой-то слом мышления произошло, они решили посвятить свою жизнь Богу. Но часто их вот эти походы в духовенство были достаточно прагматичными, поскольку положение священника в Святой Софии было явно лучше положения торговца. Метаноя имела место? Вполне могла. Это действительно могло быть какое-то их озарение религиозное, да, Бог каждого призывает по-своему, в том числе и таким образом, человек видит то, что он больше применения себе найдет в клире Святой Софии, но про этих людей не стыдились писать памфлеты, мы бы сказали, что они антирелигиозные, а они были вполне себе возможные в православной империи, в Византии.
Для Метанои, разумеется, было пространство и Византии, и мы можем найти свидетельства такого. Но могла иметь оно и с конкретным священнослужителем не произойти, не нужно чудо менять в обязанность Богу. А в этом плане духовенство византийское, разумеется, не всегда было чиновниками, но всегда было срезом общества. Вот насколько сложным, многогранным было византийское общество, настолько сложным и неоднородным было его духовенство. Есть замечательный образ, не мой, кстати говоря, о том, что в Византийской империи, вот к империи X века это относится в полной мере, как в гардеробе Большого театра можно найти рясу святого, а можно робу палача. Все это в одной империи было, безусловно. Но при этом именно в эту эпоху нам нужно уделить особое внимание жизни и роли монашества в империи.
Ой, да, кстати, вот про это...
Пережив кризисы там, 7 века, пережив противостояние с императорами Македонской династии, византийские монахи уж точно становятся корпорацией довольно влиятельной корпорацией, корпорацией, которая... имеет большое значение для складывания и духовной, и светской жизни империи. И вот все те правила, по которым православная церковь живет следующие тысячу лет, бытовые правила, нормы постов, канонов, молитв, они складываются в очень краткую историческую эпоху, относительно краткую, там 100-150 лет во времена Македонской династии, в очень компактном географическом центре, собственно говоря, на Босфоре, вдоль Феодосиевых стен, в Студийском монастыре, еще
от которого только руины монастыре, сейчас.
От которого остались только руины, не каждый их сходу найдет. Но вот то, что в этих стенах было написано, вот мы, собственно говоря, скоро у нас будет Великий пост, мы будем вспоминать. Это не византийский устав поста, это устав поста конкретно влиятельного, знаменитого, но одного столичного монастыря, который постепенно...
Вот мы живем в перспективе этого устава.
Да, мы живем в перспективе, хотя он был написан в других исторических, климатических, кулинарных иных условиях, для нас это норма. Более того, мы должны понимать, что для Византии монастырь – это не только место уединения молитвы, это совсем вот не те монастыри, которые были на Синае. Это особый социокультурный центр.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» Дмитрий Казанцев, кандидат юридических наук, эксперт в истории Византии. Действительно, монастыри городские, константинопольские, очень сильно отличались от синайских монастырей и вообще от удаленных монастырей там, какой-то провинции византийской. От дворца Студийский монастырь – это, ну, наверное, минут 20 пешком. Сейчас от него только руины остались, но вот здание есть, руинированное, когда-то там мечеть была. И понятно, что устав Студийского монастыря распространился благодаря тому, что Федор Студит, знаменитый святой наш, был ярким представителем партии противников иконоборцев.
Абсолютно верно, да. Федор Студит своим личным авторитетом сделал монастырь, если угодно, знаменитым, абсолютно заслуженным знаменитым, но потом и после Федора Студита свое влияние этот монастырь сохранял в течение многих-многих десятилетий. И не просто так он находился действительно в шаговой доступности от дворца, потому что монастырь – это не только место молитвы для людей, которые ищут Бога, это место заточения для аристократов. Собственно, совершенно разные могли быть условия жизни в монастыре, там мы даже, честно говоря, общежительные, не общежительные, но, допустим, какая-нибудь аристократка вполне могла и уйти в монастырь со служанкой, а то и не с одной, и это было нормально для Византии. Там императоры при там, мягком отстранении от власти ссылались в монастырь. И понятно, что это была не келья, называлась келья. Но это вот такой был вот личный покой за монастырскими стенами. Такой,
ну, нам в фоне чаще всего келья – это тоже не просто комнатка, как мы привыкли в наших монастырях. Это вот комнатка, кровать, стол, окно.
Хотя фон, вот, очень правильное напоминание. Тогда складывается, не сразу складывается, всем нам известный сегодня фон. да, потом там чуть более, там, через 100 лет, чуть более, чем там, через 200 лет императоры и династии Комнинов, Палеологов, там, дают Афону там, дополнительные привилегии, но все-таки классика Афона – это вот именно македонская династия, и не сразу вот эта вот монашеская республика стала таковой, с проблемами, с кризисами, формировалась вот эта изолированность от светского мира, который в первые там, десятилетия жизни Афонской общины очень иногда драматически сильно глубоко проникал в быт монахов. И только потом, собственно говоря, это превратилось в тот Афон, который мы сейчас знаем. Поэтому византийская монашеская жизнь, с одной стороны, влияла на общество очень глубоко, и с другой стороны, именно в эту эпоху приобретала те черты, которые нам сейчас известны как классика, если угодно, монастырского устава, монастырского быта, монастырского благочестия. Плюс еще очень важно понимать одну черту. Если для Западной Европы, ну, не сильно образованной в ту эпоху, да и для Руси, там с образованием было, наверное, чуть получше все, но не принципиально, монастырь – это абсолютный, неоспоримый монополист в сфере знания. Какие-то книги сохраняют только в монастыре и больше нигде. А в Византии такого не было. Монастырь – это интеллектуальный центр, университет – это интеллектуальный центр, дворец – интеллектуальный центр. И поэтому в Византии монастыри развивались в том числе и потому, интеллектуально имеется в виду, что им нужно было постоянно выдерживать конкуренцию со светскими интеллектуалами. А Михаил Псёл, знаменитый, там, знаковый философ для той эпохи.
Нужно пояснение.
Знаковый философ, который представлял себя собой типа византийского энциклопедиста. Это такой чиновник, чиновник дворца, который с детства учился, и потом сам, собственно говоря, умел учить. Более того, он записывал те знания, которые казались ему важными. Это, ну, не знаю, там, Леонардо да Винчи византийский. Ну, может быть, не Леонардо да Винчи, но такой Аристотель. Вот Аристотель, собственно говоря, македонской династии. Чиновник. Он участвовал в дворцовых интригах, он их тоже зафиксировал. Все историк, мыслитель. Ну, тогда не была наука гуманитарная от точной науки отделена, поэтому ученый по большому счету. Но абсолютно светский человек. Ну, может быть, слишком громко назвать его безбожником, но максимально секулярный. И вот с ним, не абы с кем, не с каким-то там вот пришлым эскапистом, а вот с одним из ведущих чиновников империи, с ведущим мыслителем империи, ведущие монахи должны были дискутировать, ну, причем на равном, без каких-то бы это ни было поблажек. И вот Михаил Псёл, вот такой вот яркий интеллектуал, он же был таким не один, он, это целый кружок у него сложился во дворце. И в других крупных городах были свои Псёлы. Византийская культура, которая сегодня нам кажется сугубо религиозной, дала нам вершины религиозности ровно потому, что она была максимально светской, допустим, куда более светской, секулярной, чем культура Западной Европы того времени. И именно в этом сложном взаимодействии, именно в этой сложной конкуренции и рождался тот образец церковных уставов, церковного благочестия и, в конце концов, чинопоследования богослужения, который мы знаем сейчас.
Но чинопоследование – это все-таки такая продолжительная история.
Да, безусловно. Он не тогда возник. Вот он, наверное, оформился в классических своих формах тогда. Там, действительно, формирование православного богослужения – это, наверное, все предыдущее тысячелетие. Но, тем не менее, многие уставы, там, типикон тот же самый, какой-нибудь намакан, он плюс-минус.
Ну да, безусловно.
Конечно. Это детище македонской эпохи.
Другое дело любопытно, что у нас студийский устав возведен в абсолют, тогда как в греческих церквях там уже он не используется. Ну, по крайней мере, его значимость в приходских храмах сильно ниже.
Потому что для греческой традиции, вообще для балканской традиции, ну, насколько вот я там мельком посмотрел все это дело, всегда был свойственен плюрализм уставов. То есть несколько уставов равноавторитетных монастырей, есть несколько традиций там, годового круга, там, бытовых каких-то моментов. И вот эти традиции используются там, в одних храмах такие, в других такие, и все они являются православными традициями, освященными авторитетом византийского монашества.
Но речь идет о типиконе Виолакис, который вот с середины XIX века прочно вошел в обиход, приходскую жизнь европейских греческих церквей. Вот там, да, я не специалист в данном случае в литургике, но так как эта тема меня интересует, вот я знаю про типикон Виолакиса, мне просто сложно его сравнивать со студийским уставом и с другими уставами, поскольку тут нужен эксперт.
Да, действительно, мы не будем сейчас уходить глубоко в какие-то отдельные моменты регулирования вопросов там богослужебного круга или богослужебного быта, но главное нам понимать то, что вот в этот грандиозный ренессанс македонской эпохи, который начинался от политической сферы, он пронизывает собой все аспекты жизни общества – искусство, архитектуру, быт, и в том числе сферу богослужения. Если мы говорим про какие-то сугубо бытовые вещи, то вот я вспоминаю много раз про вилку, тоже, допустим, византийская вилка в ту эпоху через Венецию проникла в быт Западной Европы, потом Восточной. Ну, не только же вилка, это, собственно говоря, и зеркала, это и парфюмерия, это и медицина, много-много чего такого, что снова Европа получила возможность заимствовать из византийского обихода. Но если мы говорим про политический обиход, то вот здесь, опять же, все очень двойственно. С одной стороны, императоры, как носители верховной власти, вот, попечители церкви, защитники общества, по внешним признакам становятся абсолютными такими вот самодержцами. Классические вот позднеримские формы в виде сената, собрания аристократов, в виде политических партий столичных жителей, они сохраняются, но как такие вот ритуальные проявления имитации политики. Да, сенаторы участвуют в церемониальных выходах императоров, да, главы партии участвуют в церемониальных выходах, все это очень четко урегулировано, все такое с подробностью болезненно описано Константином Благонародным, которому нечего было заниматься в первую половину жизни, пока за него власть, вот, собственно говоря, Роман Лакопин, Никифор Фока выполнял. Вот он что-то записывал, значит, это дело. Но, с другой стороны, император, как мы видим на практике, остается вовлеченным в сложную систему взаимодействия с иными центрами тяжести. Он не становится независимым в своих решениях, он должен учитывать не де юре, но всегда де факто и интересы церкви, и интересы армии, и интересы обывателей, и интересы новой прослойки крупных землевладельцев. Ну, мы их не можем назвать феодалами в таком западноевропейском смысле этого слова, но, тем не менее, в Византии появляются свои магнаты, которые потом уже при следующей династии приберут таки власть к рукам. И вот эта вот политическая динамика, с одной стороны, и, с другой стороны, постоянный интерес византийского обывателя к политике – это та черта, которая сопровождает империю на протяжении всей ее истории, но которая особенно выпукла именно во времена Македонской династии, когда при внешней политической стабильности мы видим очень яркую, очень активную политическую динамику внутри столицы, которая дает о себе знать при каждом малейшем кризисе, при каждом малейшем дисбалансе, при каждом противоречии императора со своим народом.
Спасибо большое. Вот мы поговорили о периоде расцвета, очередного расцвета Византийской империи, который логично, что сменяется кризисом, последним, наверное, крупным кризисом Византии, уже это 11 век, я так понимаю, да, 10-е это еще нет, это 11 век, и тут-то, кстати, начинается и наша с вами история, древнерусская, которая попадает вот на этот кризис Византии. Но об этом мы, я думаю, завтра подробнее поговорим с Дмитрием Казанцевым, кандидатом юридических наук и экспертом по истории и культуре Византии. Спасибо, до встречи.
До завтра, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».